Глава 7. Ветер понемногу уже начал стихать, но не по-летнему холодный дождь лил все с той же силой, что и последние дни. Холодные капли без труда, находя трещины в старой кровле, просачивались внутрь моего временного убежища. Сказать по правде, старую рыбацкую халупу, найденную мной вчера на берегу Мертвого океана, сложно было назвать убежищем. Скорее, временное пристанище, где можно было развести огонь и приготовить добытую мной рыбу. Если бы не ливень, я бы с большим удовольствием расположился на открытом воздухе. Запахнувшись в мародер, я задумчиво сидел над полуразвалившимся очагом и завороженно наблюдал, как запекаются на углях широкие бока двух рыбин. Периодически капельки жира падали на раскаленные комочки, которые, недовольно шипя, заполняли хижину пряным рыбным ароматом. Прошло 5 дней с того момента, как я вернулся в мой мир, который, несмотря на середину лета, встретил меня поистине осенней погодой. После заключения перемирия, Лиция, пользуясь открытым некромантами коридором между мирами, вернулась назад. Я невольно усмехнулся, вспоминая ее напряженное лицо. Кажется, она до последнего не верила, что я отпущу ее. Дух, кстати, настоятельно рекомендовал прибить ее, пока есть возможность. Отчасти он был прав. Союзник она так себе и в любой момент может ударить в спину. Она говорила, что я убил ее учителя, но мне вспомнились слова ее отца там, в Стенборге, перед поединком. Он говорил, что Лиция потеряла жениха. За такое не прощают. Воздушница обязательно ударит. Выберет удобный для нее и неудобный для меня момент и ударит. Моя задача — держать ухо востро и по возможности вырастить глаза на затылке. Врать не буду. Несколько раз у меня возникало желание отдать приказ сущности крушителя напасть на девушку, но каждый раз я отталкивал от себя эти мысли. Я потом анализировал произошедшее и пришел к выводу, что те кровожадные порывы возникали не в моем сердце. Словно кто-то извне подталкивал меня к действию, из-под тишка навязывая свою волю. И я очень быстро понял, кто именно устраивал эти провокации. Моя темная покровительница не дремала. Она еще очень плохо меня знает. Зная она меня лучше, никогда бы не позволила себе действовать так топорно. Она хочет видеть во мне своего раба, и в этом ее проблема. Алицию я отпустил не только потому, что дал ей обещание, хоть и устное и ни к чему не обязывающее. Воздушница должна сыграть свою роль. Во-первых, я рассчитывал на то, что после перехода она наведет шороху с той стороны портала, тем самым отвлечет внимание некромантов на себя. В сравнении с Альраком его прислужники намного слабее своего повелителя, но для меня их уровня будет за глаза. Не готов я пока выходить даже против таких противников. А во-вторых, я был уверен, что Лиция и оставшиеся в живых мятежники обязательно начнут мстить Шитангу за убитые семьи. Это уже не борьба за власть. Месть — это сокрушительное оружие. Забегая немного вперед, должен заметить, что мои предположения оправдались на все 100%. Когда я выходил из портала, меня там никто не встречал, а вот следов побоища имелось хоть отбавляй. Лиция оторвалась по полной. Был риск того, что ее снова возьмут под ментальный контроль, как перед жертвоприношением, действие которого развеялось после пересечения грани иного мира. Но судя по количеству растерзанных тел некроморфов и умертвий вокруг портала, воздушница смогла прорваться. Предлагать поставить на нее блок вершителя я не стал. Все равно отказалось бы, да и светить полезным навыком перед врагом – плохая идея. Откровенно говоря, мне было плевать на будущее Лиции. Я мыслил на ее счет таким образом. Прорвется она сквозь заслон некромантов – отлично. Не прорвется – значит, не судьба. Сумеет собрать вокруг себя всех мятежников, чтобы начать портить жизнь Шитангу – очень хорошо. Не сумеет и погибнет – одним врагом меньше. Каким образом магичка собиралась вернуться на материк, она не говорила. Вероятно, был какой-то способ. Свиток портала или какой-нибудь родовой амулет перемещения, который не смогли отобрать пленители. Сата же как-то смылся в тот раз из пустошей. Мне еще предстояло озаботиться этой проблемой. Ведь порталы охотников для меня теперь закрыты, да и в Лисоград теперь просто так не попасть. Теперь бывшая столица Ордена Охотников на Чудовищ и ее окрестности — одна большая аномалия. Со слов Лиции, там сейчас хозяйничает черная Анис. бездна, поглоти эту тварь.
О происходящем в мире за несколько месяцев моего отсутствия Лиция знала немного, только то, что рассказывал ей отец, и то, о чем судачили в столице. Народ праздновал первую победу союзных войск над гномами. Люди радовались, что его величество Эгберт VII, прозванный Стальным, приструнил этих жадных коротышек. Причем радовались не только фродийцы. К их ликованию присоединялись и остальные представители других королевств. Лиция говорила, что впервые наблюдала такое полное единодушие. На площадях, в узких переулках, в домах бедные и богатые все высказывали свое одобрение действиям Стального короля. А также возмущались предательством гномов. Подумать только, эти наглецы-гномы позволили себе возводить хулу на их мудрых правителей. Даже войну Фрадии объявили. Глупцы. Вот и получили по своим хитрым рожам. Стенборг, а вернее верхний город, был уже захвачен. А наглую королеву с остатками ее войск загнали под землю. Естественно, весь этот ажиотаж подогревался специально нанятыми крикунами и провокаторами с высокими показателями харизмы и убеждения. В общем, в Айронвилле царило праздничное настроение. Народ был уверен, что оставалось совсем чуть-чуть до окончания этой короткой победоносной войны. Вот-вот союзные войска дожмут гномов, и тогда воины с победой вернутся домой. Люди жили предчувствием будущих празднеств, которые объявит его величество в честь победителей. Если весь рассказ Лиции я слушал с мрачным лицом, то в этом моменте позволил себе усмехнуться. Наивные думают, что им будет так просто выкурить гномов из-под земли. Очень скоро праздничное настроение сменится трауром, когда начнут приходить первые известия о гибели воинов. Галлия очень хорошо приготовилась к этому противостоянию. По сути, для союзных войск все только начиналось. Подземелье — это территория гномов. Нападающие еще умоются кровью. Галлия намеренно сдала верхний город, дабы заманить врагов под землю. Узнав о разгроме Лисограда, просто ускорила свой план. Об участии в войне некромантов в столице помалкивали. А если кто и распускал язык, такими болтунами тут же начинала интересоваться тайная канцелярия Его Величества. Все указывало на то, что Эгберт VII решил поступить так же, как когда-то поступил его славный предок. О некромантах люди еще услышат, но в удобной для правителя Фрадии интерпретации. Не удивлюсь, если скоро гномов и орден охотников объявят союзниками тьмы. Стальной король снова станет победителем на белом коне, а это уже императорская корона. Во всей этой истории я не мог понять одного. Зачем эти сложности Эгберту? К чему этот театр? Он ведь уже давно при поддержке некромантов мог встать во главе империи. Да что говорить, он бы стал правителем всего мира. Этот вопрос я, кстати, задал и Лиции, но ее ответ меня не удовлетворил. Она считала, что для Эгберта VII тьма — это всего лишь инструмент. И что для него, равно как и для его предка, было важно жить в мире без тьмы. И что если дать волю некромантам, то кроме некроморфов и умертвий в этом мире будет больше некем управлять. В общем, так себе теория. Уверен, за всем этим театром кроется что-то большее. О том, что происходило в пустошах, Лиция не знала. Но судя по тому, что вместе с ней принесли в жертву и шамана орков, со степняками решили не церемониться. Они уже сыграли свою роль. Об эльфах воздушница знала лишь то, что междоусобная война в лесном королевстве набирала новые обороты. И что король эльфов попросил помощи у ордена магов для подавления восстания. Но Шитанг медлил, хотя очень хотел воспользоваться ситуацией. Еще бы, оказать услугу самому лесному царю. Но действовать без отмашки Эгберта великий магистр ордена магов, естественно, не решился. Стальной король поступил по-своему. Он направил на помощь правителю леса 5000 ящеролюдов. Тем самым он щелкнул по носу и Шитанга, и короля эльфов. Таким образом он дал понять этим двоим, что сговориться за его спиной у них не получится. Как известно, у ящеролюдов с эльфами давние счеты. Мятеж они будут подавлять с особым рвением. Да, они будут помогать лесному королю, но при этом они постараются вырезать как можно больше мятежников. В общем, так себе помощь. Стоит ли говорить, что популярность лесного короля среди его подданных упадет ниже нуля? Да, мятеж необходимо подавить, но не такой ценой. Плюс ко всему, на стороне мятежников сердце леса. Короче, Стальной Король этим шагом сделал так, что повелитель эльфов теперь полностью зависит от него. Надеюсь, у Тананта получится продержаться. Хотя, судя по тому, что некроманты приносят в жертву порталу эльфийских магов на темном континенте, дела у мятежников идут плохо. Та эльфийка, с которой Лиция попала в падший мир, была одна из тех мятежниц. Жаль, что она погибла. Увы, но в тот момент я не мог ничем ей помочь. Зная наперед, какой силой обладает сущность Крушителя, эльфийка была бы сейчас жива. Из-за всех этих мыслей я чуть было не сжег свой ужин. Опомнившись, поспешил снять рыбу с огня. Отложив ее на старый кривой табурет, единственный предмет мебели, оставшийся в живых в этой хижине и приспособленный мной под столик, я начал аккуратно, чтобы не обжечься, поглощать жирные ломтики белого мяса. Съев первые кусочки, я зажмурился и довольно улыбнулся. Хорошо, в меру соленое, а вот специи я в этот раз не пожалел. После многолетней однообразной диеты я стал много экспериментировать со вкусами. Благо, 50 единиц кулинарии позволяет это делать. В рюкзаке у меня всегда на такой случай лежат несколько мешочков с разными специями. Нормальная еда и вода довольно быстро привели мое тело в норму. Теперь регенерация, даже при наличии тех нескольких единиц, что у меня остались, получала достаточно материала извне, оставив в покое мои внутренние резервы. Я бы не сказал, что набрал вес за последние дни, но слабость и головокружение, преследовавшие меня в падшем мире, исчезли. Несмотря на болезненное состояние и нестерпимое желание покинуть падший мир, я решил все-таки остаться там еще на некоторое время. Я не мог себе позволить уйти, не доведя до победного конца трансформации Крушителя и Иша. И если бы не огромное количество тварей, которые все пребывали и пребывали, привлеченные порталом и моими сущностями, и которые постепенно начали теснить нас, я бы остался еще на несколько суток, чтобы прокачать панцирника и снежного упыря, до призыва которых оставалось несколько дней. Но и при таком раскладе получилось даже лучше, чем я мог ожидать. Мы с духом теперь знали, каким образом повышается ранг сущностей. Это происходит на 10-й трансформации. Сущность Крушителя, поглотив третью супертварь, перешагнула этот порог и стала эпиком. И, забегая чуть вперед, спустя еще 15 трансформаций, получила ранг легендарный.
Сущность Крушителя. Тип – магические сущности. Вид – легендарный. Эффект – маскировка. Пожиратель. Описание. Призванная сущность создает вокруг вас непроглядный магический туман, который способен дезориентировать и запутать противника. Враги, попавшие в магический туман, будут поглощены призванной сущностью. Для призыва вам понадобится 6000 единиц маны. Помните, вам позволено обращаться к силе Крушителя не чаще, чем один раз в двое суток.
Иш, перед тем, как его сожрала супертварь, успел добраться до ранга эпический.
Сущность длиннохвостого Иша. Стадия трансформации 12-я, 36%. Тип – магические сущности. Вид – эпический. Эффект – змеиная кожа. Опека. Описание. Призванная сущность создает вокруг вас магический щит, который способен поглотить 210 тысяч единиц урона. Увеличивает объем источника маны на 20%. Для призыва вам понадобится 3000 единиц маны. Помните, вам позволено обращаться к силе длиннохвостого Иша не чаще, чем один раз в трое суток.
Получив новые ранги, мои сущности здорово изменились. Стали более эффективными. Правда, цена призыва выросла многократно, но это того стоило. И самое главное, я теперь мог призывать их чаще. Жалел об одном, не успел прокачать таким образом остальные сущности. Когда сильных монстров появилось слишком много, даже будучи легендарной, сущность Крушителя начала сдавать свои позиции. Она просто не успевала их переваривать. А вот они, отрывая от ее боков жирные куски, словно стая мелких рыбешек от брошенного в воду ломтя хлеба, очень быстро уполовинили ее тело. Ждать, пока твари покончат с Крушителем и набросятся на меня, я не стал. Мысленно воззвав к богине удачи, я, затаив дыхание, шагнул в портал. То ли благодаря моей метке, то ли коридору некромантов, о котором говорила Лиция, а может потому, что я возвращался в родной мир, так или иначе, в конечном итоге портал пропустил меня. Родной мир встретил меня холодным ливнем и пробирающим до мозга костей ветром. Рядом с порталом задерживаться я не стал. Быстро определившись с направлением, рванул прочь. И вот спустя 5 дней, избегая стаи рыскающих в округе некроморфов, я добрался до океана. Почему я выбрал именно это направление? Тому есть несколько причин. Во-первых, ни для леса, ни для тьмы я не был своим. А во-вторых, именно в этом направлении вело меня мое чутье, к моим питомцам, подальше от некромантов и сердца леса. Каждый раз, когда я активировал амулеты призыва, чутье подсказывало, куда идти дальше. И чем ближе я подбирался к океану, тем острее ощущал обжору и полозов. Сегодня я выбрался на берег небольшой бухты, но следов моих питомцев не обнаружил. Дух отправился на разведку, а я, наловив рыбы, занялся ужином. Быстро прикончив первую рыбину, я хотел было приступить ко второй тушке, но не успел.
«За нами погоня», — сообщил вернувшийся с разведки дух. «Утром они будут здесь».
Аккуратно освобождая от слегка обуглившейся чешуи рыбные бока, я молча пожал плечами. За последние 5 дней это не первая погоня, от которой нам доводилось уходить. Один раз пришлось принять бой. Благо некроморфы попались какие-то заторможенные. Видимо, от того, что твари ушли слишком далеко от своих кукловодов. Будто прочитав мои мысли, дух сообщил.
«Это не обычные некроморфы. Это умертвие. Больше десятка».
Мой аппетит тут же испортился. Умертвие — это серьезно. От этих тварей мне нужно держаться подальше. Быстро завернув кусок холстины, так и не начатую рыбную тушку, я поднялся на ноги и затоптал угольки. «Уходим», — бросил я на ходу и нырнул в стену дождя. Оторваться от погони нам не удалось. Твари настигли нас на исходе следующего дня. Бежать дальше и тратить энергию не было смысла, все равно догнали бы. Поэтому выбор места схватки был за мной. Им стал скальный утес, нависший своим узким черным телом над бушующим внизу океаном. В теле скалы было много лазеек и неровностей, которые могли мне помочь отражать атаку тварей. Плюс я приготовил несколько темных клякс-ловушек по разным направлениям. Это дух постарался. Остатки сэкономленных искр он использовал на преобразование арсенальных сфер. В последнем бою с некроморфами, который произошел 2 дня назад, система озадачила меня неприятным сюрпризом. Оказалось, что орбы я тоже не могу использовать, потому как не являюсь охотником на чудовищ. Но было и утешение. Мой 4-й источник, источник ярости темного охотника, после убийства первой твари прошел активацию. Его объем составлял 1000 единиц. Победив 4 некроморфов 20 уровня, я заполнил его на 2%. Я не знал, какое усиление дадут эти 20 единиц моим заклинаниям, но это было лучше, чем ничего. Умертвия атаковали после заката. Благодаря ночному и магическому зрению я прекрасно видел их перемещение. Дух слегка ошибся. Их было больше десятка. 16 особей. Уровни от 80 до 90. Они ловко карабкались по скале, беря меня в кольцо. Я не паниковал. Я был уверен в выбранной мной позиции. В крайнем случае, за моей спиной был спасительный океан. В любой момент можно спрыгнуть со скалы и доплыть до следующего утеса, выпирающего из воды в 50 метрах от берега. Но просто так я не собирался сдаваться и убегать, тем самым лишая себя ценных трофеев. Кроме того, мне необходимо знать, на что способен я нынешний против таких сильных соперников. «Готов?» — спросил я духа, внимательно при этом наблюдая за самым шустрым умертвием, вырвавшимся вперед.
«Да».
Голос духа дрожал, но к своей радости страха я не учуял. Всего лишь напряжение. «Помни, разговоры только по делу», — предупредил я и призвал сущность Иша, а за ней и Крушителя.